Вы слушаете школьный радиоканал
«Малое садовое».
Русская поэзия детям.
Авторская программа Евгении Оскаровны Путиловой.
Сегодняшняя наша передача посвящена одному из самых крупных поэтов России – Александру Александровичу Блоку. И вы слышали его имя, и ваши родители, конечно, знают его поэзию. И во многих-многих семьях на книжных полках стоит собрание сочинений Александра Блока. Для детей он написал совсем немного, всего две книжки. Одну книжку он назвал «Круглый год», а другую – «Стихотворение сказки». «Круглый год», ну, естественно, рисует все времена года, начиная с весны. Я хотела бы переменить порядок и начать не с весны, она еще у нас впереди, а начать с того, что было вот совсем-совсем недавно, с Рождества. В Рождестве Блок рисует картину праздника, большого, замечательного праздника. А героиня этого праздника – девочка, у нее и нет имени, но как любовно Блок ее описывает. Как тонка ты в красной шубке с бантиком в косице. Засмеешься, вздрогнут губки, задрожат ресницы. Веселишь ты всех прохожих, молодых и старых, некрасивых и пригожих, толстых и поджарых. И девочка, которая удивляет всех, веселая, ясная, красивая. Вот она идет с мамой в магазин покупать игрушки. Что покупать? Сестры куклам будут рады, братья просят пушек. А тебе совсем не надо никаких игрушек. Ей надо только доставить радость другим. Она приходит домой, она развешивает эти игрушки и зовет всех, крикнет: «Посмотрите!» Крикнешь ты, поднимешь ветку тонкими руками, а уж там смеется детка с белыми усами. Рождество. И, естественно, дальше мне хочется перейти к зиме, потому что идет-то зима после Рождества. А что же зимой? Зимой дает блок картины деревенской зимы. Ветхие избушки, бабушек и дедушек. И, конечно, в первую очередь ребятишек. Снег белеет кругом по колено, так морозно, светло и бело, только черные-черные стены. Вот картина. В доме уютно, тепло, рядом бабушка и дедушка, но такая жизнь не для ребят. На салазках они покатили, оглашаются криками двор, великана из снега слепили, такого грозного, что сами стали его бояться». Грустью и очарованием наполнена стихотворение «Ветхая избушка». Вся в снегу она стоит. Только бабушка-старушка в ней находится. Что же ей остается делать? Из окна глядит. А там за окном ребячья жизнь, веселая, неугомонная. Дети снова лепят снеговика. Один день лепят, другой день лепят. И вдруг они замечают, как снеговик начал таять. Тает, тает, тает. Потому что постепенно зима сменяется весной. Как же Блок рисует весну? А вот самое интересное, что весну он рисует взглядом вороны. Представьте себе, ворона просыпается, ее пригревает солнце, и смотрит она на нежную новую травку, и от весеннего воздуха даже дух занялся у вороны. На крыше она находит свои старые игрушки, мокрые стружки, и все это так ее очаровывает, что она ощущает это все как большой праздник, и уж так-то ворона довольна, что весна и дышать ей привольно. Самое, наверное, интересное в весне – это стихотворение «Вербочки», где дети – главные герои. Это они идут с вербочками, и это их как будто бы праздник. Стихотворение это Блок опубликовал в детском журнале «Тропинка» в феврале 1906 года. В феврале. Это очень интересно. «Ветерок удаленький, дождик-дождик маленький, не задуй огня». Воскресенье вербное, завтра стану первое для святого дня. Это прекрасное стихотворение. Оно передает такое тепло, такую радость от прихода весны. И радость, видите, это выражено в обращении к детям. Это они участники радости. «Осень», наверное, передана через самое известное стихотворение Блока, стихотворение про зайчика. Оно о горестях зайчика. Наступила сырость, негде капустки украсть, небо не видно совершенно, все краски поблекли, и как страшно попасть в лапы волку. Мы видим, что приметы времени в этой книге, жизнь природы, Блок передал через чувства, через радость и огорчение больше всего. Любовно нарисованных он, знаете, как называл? Тварей. Это ворона, это зайчик. И через переживания, забавы, игры деревенских детей.
Александр Блок. Вербочки. Мальчики да девочки, свечечки да вербочки понесли домой. Огонечки теплятся, прохожие крестятся и пахнет весной. Ветерок удаленький, дождик, дождик маленький, не задуй огня. Воскресенье вербное, завтра встану, первое для святого дня. Вот ворона на крыше покатой, так с зимы и осталась лохматой. А уж в воздухе вешние звоны, даже дух занялся у вороны. Вдруг запрыгала в бок глупым скоком, вниз на землю глядит она боком. Что белеет под нежной травкой, вот желтеют под серой лавкой прошлогодние мокрые стружки. Это все у вороны игрушки. И уж так-то ворона довольна, что весна, и дышать ей привольно. Зайчик. Маленькому зайчику на сырой ложбинке прежде глазки тешили белые цветочки. Осенью расплакались тонкие былинки, лапки наступают на желтые листочки. Хмурая, дождливая наступила осень, всю капусту сняли, нечего украсть. Бедный зайчик прыгает возле мокрых сосен, страшно в лапы волку серому попасть. Думает о лете, прижимает уши, на небо косится, небо не видать. Только бы потеплее, только бы по суше. Очень неприятно по воде ступать.
Вторая книга, она совсем другая. И наше внимание остановит в первую очередь стихотворение «Колыбельная песня». Герои ее – два брата. Брат не в золоте кафтан, в серебре мой сарафан. Мы сразу догадываемся, что это за братья. В сказке этой, конечно, колыбельная песня сказочная, старший брат, на котором в золоте кафтан, высылает брата, у которого серебряный кафтан. И вот этот брат обращается к детям. «Сладкий сон вам пошлю, тихой сказкой усыплю». Эта колыбельная одна из, наверное, лучших в русской поэзии для детей. Я очень люблю стихотворение, которое называется «Сны». Оно о мальчике, которому уже пора и хочется спать. Вам, наверное, знакомо это чувство, когда хочется спать и не хочется ложиться спать. Мальчик уже почти засыпает, а рядом игрушная лошадка, и она манит его на коня вскакнуть. Но сон одолевает его, и мальчик засыпает, а во сне ему продолжают сниться сказочные образы, сказочные истории, которые много-много раз рассказывала ему няня. И все переплетается в этом сне, и явь, и сон, и, конечно, героем всех сказок становится он сам. За моря, за океаны он манит и мчит в дымно-синие туманы, где царевна спит. О, внемлет сказки древние-древние о богатырях, о заморской царевне, о царевне. Ах, как это заманчиво, как волнует это мальчика даже во сне. И, конечно, он вступает в битву за эту царевну, и, конечно, он побеждает и освобождает царевну. Блок очень много думал о детской литературе, о стихах для детей. В его большом-большом томе, который называется «Заметки о литературе», и в его рецензиях на детские спектакли он много писал о детях, о прочитанных им детских книгах. Он сделал необыкновенное признание. Поэтом может называться лишь тот, кто сохранил в себе вечное детство. Как понять эти слова? Что значит «сохранил себе вечное детство»? То есть сохранил в себе способность радоваться и удивляться окружающему миру, траве, цветам, тварям, любимым им, деревьям, солнцу и всем временам года. Собственно, видеть жизнь, радоваться ей и творить, потому что поэт, конечно, прежде всего творит, но творит то, что он видел, и он стал бы сродни в этом смысле детству.
Колыбельные песни. Спят луга, спят леса, пала Божия роса. В небе звездочки горят, в речке струйки говорят. К нам в окно луна глядит, малым детям спать велит. Спите, спите, поздний час, завтра брат разбудит вас. Братний в золоте кафтан, в серебре мой сарафан. Встречу брата и пойду спрячусь в Божьем саду. А под вечер брат уснет и меня гулять пошлет. Сладкий сон вам пошлю, тихой сказкой усыплю. Сказку сонную скажу, как детей сторожу. Спите, спите, спать пора, детям спится до утра. Сны. И пора уснуть, да жалко, не хочу уснуть. Конь качается, качалка, на коня б скакнуть. Луч лампадки, как в тумане, раз-два, раз-два, раз. Идет конница, а няня тянет свой рассказ. Внемлю сказки древней-древней о богатырях, о заморской, о царевне. О царевне, ах, раз-два, раз-два. Конник в латах трогает коня и манит, и мчит куда-то за собой меня. За моря, за океаны он манит и мчит в дымно-синие туманы, где царевна спит. Спит в хрустальной, спит в кроватке долгих сто ночей, и зеленый свет лампадки светит в очи ей. Под парчами, под лучами слышно ей сквозь сны, как звенят и бьют мечами о хрусталь стены. С кем там бьется конник гневный, бьется семь ночей? На седьмую, над царевной, светлый круг лучей. И сквозь дремные покровы стелятся лучи, а тюремные засовы звякают ключи. Сладко дремлется в кроватке, дремлешь — внемлю, сплю. Луч зеленый, луч лампадки, я тебя люблю.
Передачу подготовили автор и ведущий профессор Евгения Оскаровна Путилова, народный артист России Игорь Дмитриев, режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Сергей Охотин.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Добрый день, друзья! Сегодняшняя передача посвящена Леониду Давидовичу Каминскому, художнику, писателю, журналисту, драматургу, актеру. Но, конечно, ребятам он больше известен как учитель смеха. Поэтому и передача, которая до недавнего времени звучала в нашем эфире, так и называлась «Урок смеха».
В эфире передача
«Урок смеха».
Thank you.
Здравствуйте, ребята.
По традиции, Леонид Давыдович, мы начинаем передачу, как всегда, с вашей рубрики «Из почты учителя смеха».
Ну, почта – это не обязательно, что мне присылает кто-нибудь по почте. Бывает, я просто встречаюсь с ребятами, и мне рассказывают разные смешные истории. Недавно я был в библиотеке в детской, и туда привели ребят из 4 класса в 473-й школы. И вот они даже принесли с собой какие-то маленькие произведения, довольно смешные. Вот мальчик такой рассказ мне дал. Всю неделю Олег разговаривал на уроках, и учитель записывал ему замечания в дневник. «Что с тобой?» – удивлялась мама. «Раньше ты на уроках спал, и учитель был тобой доволен. А теперь ты разговариваешь, и меня вызывает в школу. Почему ты не спишь?» «Не спится», – вздыхал Олег. «Что я могу поделать? Бессонница какая-то». «Плохо», – сказала мама. «Надо идти к врачу». «Зуб болит?» – весело спросил врач, потирая руки. «Сейчас мы его...» «У него бессонница на уроках», – сказала мама. «Редкая болезнь», – покачал головой врач. «Советую по ночам смотреть телевизор. Фильмы ужасов». Фильмы ужасов помогли. Олег снова стал спать на уроках, но иногда вскрикивал. И учитель писал замечание: «Кричит на уроках». И опять вызывали в школу Олега маму. Вот такая история. Автор — девочка Даша Карепина из 4 Б класса 473 школы.
Очень умелый, по-моему, рассказ.
Замечательный рассказ. Витя Фадеев из того же класса 4 Б дал мне коротенькое стихотворение. «Я из школы прискочу и скейтборд свой захвачу. Побегу на стадион, потому что рядом он. Я крутой скейтобордист. Мчусь по горке вверх и вниз, зацепляюсь колесом и валяюсь вниз лицом». Эта история. Вниз лицом валяется, но ему приятно, видимо, валяться, раз он радостно так пишет. Сергей Анатольевич, я совсем забыл, что мы на новом канале работаем, который стал называться «Малая Садовая».
Да, наш школьный радиоканал «Малая Садовая».
И вот интересная вещь, что уже ребята многие знают, уже привыкли к этому названию. И мне даже один мой знакомый, третьеклассник, рассказал смешную историю. Петя пришел из школы и принес тетрадку с троечкой. Папа посмотрел, говорит: «Это же простая задача, что ж ты не мог ее решить? Голова ты садовая». А он подумал, сказал: «Не садовая, а малая садовая». Ребята присылают мне анекдоты. Анекдоты — это тоже такая творческая вещь, потому что надо выбирать со вкусом анекдоты. Некоторые ребята рассказывают очень длинные анекдоты, поэтому не смешно. Мне недавно один мальчик из 321 школы рассказал вообще анекдот из двух фраз, который я почему-то раньше не слышал. Мама говорит: «Коля, ты мыл руки?» «Еще вчера». Всего две строчки.
Прозвучал фрагмент одной из передач «Урок смеха». Как-то раз Леониду Давидовичу написала письмо одна девочка. «Дорогой учитель смеха, я очень люблю смеяться и смешить других. Я бы тоже хотела стать учителем смеха. Напишите мне, где учат этой профессии и куда подавать заявление». А действительно, где учат этой профессии? И профессия ли это? Между прочим, Леонид Каминский учился в весьма серьезных учебных заведениях. Он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, потом Московский полиграфический институт. Его дипломной работой была книжка юмористических рисунков о больших и маленьких. А потом Каминский пришел в «Боевой карандаш». Этот уникальный творческий коллектив художников и поэтов возник во время Великой Отечественной войны. Плакаты «Боевого карандаша» заставляли людей смеяться даже в самые невеселые времена.
Очень давно в Ленинграде собралась группа художников, которые рисовали такие плакаты сатирические, и поэты подписывали такие острые стихи. И главным образом такая работа пошла во время Великой Отечественной войны, когда была блокада Ленинграда, и вот эти морозные голодные дни художники собрались вместе и стали делать плакаты. Они наклеивались на танки, в окопах, в бомбоубежищах распространялись. Вообще плакат «Боевого карандаша» тогда, они очень пользовались большим успехом среди жителей блокадного Ленинграда, поднимали настроение. И мы подружились, мы еще молодые были, а уже в «Боевом карандаше», когда я пришел в 1959 году, мы там общались с такими великолепными, известными, уже легендарными художниками, как, например, Владимир Гальба. И во время блокады была такая история. Однажды его попросили нарисовать не шаржи, а карикатуры на известных главарей фашистских — Гитлера, Геринга, Геббельса. И Гальба нарисовал такие большие плакаты, они были нарисованы на ткани, и ночью на наши разведчики повесили на столбах электропередач, развесили огромные вот эти карикатуры на фашистов, на главарей. И немцы сначала увидели утром солдата из окопа, стали хохотать. Потом, видимо, им приказали замолчать и велели обстреливать, чтобы снять эти рисунки. Фашисты полезли снимать, и погибли многие. И тогда Гальба нам сказал, что вот это случай, как раз когда смех убивает в прямом смысле.
Плакаты Каминского, часто выполненные в манере русского лубка, быстро стали очень популярными. Некоторые сегодня смешны и злободневны. Вот, например, сцена в трамвае. Тоня и Рая едут в трамвае, обсуждают дела домашние и свидания свои вчерашние. Громким голосом изъясняются, никого вокруг не стесняются. Все, кто ехал в этом вагоне, все узнали о Рае и Тоне. Знакомая картинка, не правда ли? Подписи к плакатам, карикатурам, рисункам, шаржам становились самостоятельными произведениями. Печатались в журнале «Аврора», литературной газете. Рассказ «Графоман» переведен на многие языки и по-прежнему переиздается как один из классических юмористических рассказов. В нем один строгий редактор отвергает строчки, которые описывают то, что происходит на самом деле. Написано «Пошел снег», редактор смотрит в окно, «Идет снег» и так далее. Но самый заразительный смех, как известно, у детей. Стихи и рассказы Леонида Каминского начали появляться в «Костре», «Искорке», «Веселых картинках». Подрастала дочка Маша. Детских сюжетов становилось все больше и больше.
Я сам начинал в своем творчестве вот с такого, что я записывал за своей дочкой смешные всякие истории, потом стал их печатать. Когда она как-то пришла из детского сада и сказала, скорее бы выйти замуж и не ходить в этот чертов детский сад.
А когда в школу она начала ходить, у нее такая же реакция была?
Да, был случай, я тоже написал рассказик, как она пришла в школу, и учительница спрашивает, ребята, дети, а вы знаете, для чего ходят в школу? Один мальчик сказал, для того, чтобы научиться писать, там девочка сказала, научиться читать, а еще мальчик сказал, чтобы научиться считать. Тогда Маша взяла свою сумку и пошла к дверям. Учительница говорит, ты куда, Маша, пошла? А мне не надо уже учиться в школе, я уже умею читать, писать и считать.
Леонид Каминский. Дрова на траве.
Петя, спросил папа, а ты знаешь, что такое скороговорка?
Нет. А, это, наверное, такая девчонка, которая очень быстро говорит. У нас в старшей группе была одна скороговорка, Аня Пирожкова. Она строчила, как пулемет, 300 слов в минуту.
Нет, 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 сказал папа. Скороговорка – это шуточная фраза, которую трудно выговорить. Вот послушай. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
Зачем? – спросил Петя.
Что зачем?
Зачем это Карл украл у Клары? Зачем он стащил у Клары ее украшения?
Ну, не знаю, сказал папа, может быть, в шутку.
Ничего себе шуточки. Да и это крала, ой, Клара тоже хороша. В отместку утащила у него музыкальный инструмент. А сама, наверное, играть на нем не умеет.
Ладно, ладно, сказал папа. Раз эта скороговорка тебе не нравится, я вспомню другую. Вот, во дворе трава, на траве дрова.
Зачем, опять спросил Петя.
Что зачем?
Зачем дрова на траву положили? Ведь зеленую траву жалко, она засохнет. Неужели нельзя было найти другое место во дворе? Ой, в дрове. Эта скороговорка мне тоже не нравится. Вспомни другую.
А я больше скороговорок не помню, сказал папа. Хорошо, попробую сам придумать. Вот, послушай. Филипп пилой липу перепилил.
Зачем? Снова спросил Петя.
Что зачем?
Зачем он репу перепилил? Ой, липу перепилил. Для чего Филипп дерево разрезал?
Не знаю, ответил папа. Может быть, на дрова.
Ага, рассердился Петя. А потом дрова опять на траву. Придумай лучше другую скороговорку. Только такую, чтобы... природу не портить.
Ладно, ладно, согласился папа. Не будем портить природу. Вот, послушай, липа, поля, валя, липу поливали. Ну как?
Какая лимпомполя?
Не лимпомполя, это три девочки. Липа, поля и валя поливали липу.
Зачем?
Чтоб быстрее выросла.
Понятно. Вот эта скороговорка хорошая. Добрая.
В Ленинградском театре «Эксперимент» появился новый спектакль «Урок смеха». Учителем смеха был, разумеется, Леонид Давыдович Каминский, а учениками – поэт Ефим Ефимовский и композитор Владимир Сапожников. Первые зрители этого уникального представления сейчас уже стали взрослыми дядями и тетями, но до сих пор вспоминают о нем с благодарностью.
Это было лет 20 назад вообще, когда мы не актеры, а поэт, художник и композитор сделали спектакль, который назывался «Урок смеха». Он шел в театр «Эксперимент», и мы ездили на гастроли в разные города и побывали в городе Николаевске. Там шикарный театр. И вот мы должны были с Фимой Ефимовским, моим партнером, поэтом, выйти на сцену одновременно с колокольчиком, прозвенеть там, зазвенеть и сказать: «Внимание, звонок, начинаем урок». В полутемном зале я выхожу через один проход, выхожу на сцену, Фимы нет. Я уже злой, встаю, минуты, две его нет, не могу начать спектакль. Вдруг выходит Фима, тоже злой, красный. Я ему шепчу: «Что такое? Почему ты? Где ты был?» Он говорит: «Какая-то сволочь меня выстрелила из рогатки в щеку». И, конечно, юмор так сразу не очень у нас получился, но потом мы все-таки разошлись. А вообще, я должен сказать, что в этом спектакле было много смешных случаев, потому что дети, как бы, они считались... У нас как будто был урок настоящий, мы вызывали к доске. И на сцене были... Два ученика, кроме меня, я был учитель смеха, а ученик был Фима Ефимовский, поэт Владимир Сапожников. И ребята настолько вживались в эту роль и уже считали, что это не взрослые люди. И когда однажды Ефимовский стал одному ученику подсказывать неправильно, сбивая его, тот вернулся и говорит: «Молчи, дурак».
С 1979 года Леонид Каминский вел отдел юмора «Веселый звонок» в журнале «Костер». Главный редактор сказал ему: «Знаешь, Леня, ты должен сделать эту рубрику такой, чтобы и после твоей смерти она продолжала существовать». Тогда эти слова казались смешными. «Веселый звонок» был самым читаемым в «Костре». Мешки писем приходили со всей страны, ответы на конкурс, и все засмеялись, отрывки из школьных сочинений, ответы у доски. И постепенно у Леонида Давыдовича образовалась самая, наверное, большая в мире коллекция школьного фольклора.
Ответы у доски. Представь, что сначала ты стоишь на двух ногах, а потом одну ногу поднял. Во сколько раз увеличится давление на землю?
В две ноги.
Придумай предложение со словами, начинающимися на полу и пол. Я снял полуботинки и бросил их на пол. Что такое скелет? Это макет человека. А что означает выражение «бросить перчатку»? Это значит вызвать кого-нибудь на дуэль. Например, Онегин бросил Ленскому варежку. Где находится Древний Египет? В Африке. Но ведь Африка большая. Вот и хорошо, значит, египтянам жилось просторно. Я собираю отрывки из школьных сочинений, всегда мне присылают очень смешные. Катерина, не выдержав самодурства кабанихи, решила утопиться, чтобы всю жизнь быть вольной и независимой. Древние люди были покрыты щетиной. А еще, ребята, мне присылают анекдоты. Например, я такой не слышал анекдот. После бала дворецкий провозглашает: «Карета графа Орлова, экипаж князя Соколова, лошадь Пржевальского». Папа приходит в детский сад за ребенком. Воспитательница, показывая на детей, спрашивает: «Какой из них ваш?» «Какая разница? Завтра все равно обратно приводить». Вова, говорит отец сыну: «Ну-ка рассказывай, что ты еще натворил? Меня опять вызывают в школу». «Я это, как его, в школе снова стекло разбил». «Ну, знаешь, у вас не школа, а оранжерея какая-то». Во время классного часа учитель стал спрашивать, кто кем хочет стать. Когда спросили Мишу Сергеева, он сказал: «Я хочу стать учителем, и всем буду ставить пятерки». «Даже таким ленивым ученикам, как ты?» – сказал учитель. «Нет, таким, как я буду ставить четверки». И все засмеялись. Я с подругами шла в школу на вторую смену и встретила своего младшего брата, второклассника, который возвращался из школы. «Ты что, сегодня пару получил?» – спросила я его. «По физиономии, видать», – добавила я. «По какой физиономии?» – удивился Вова. «Такого предмета у нас нет».
«Пару по физиономии».
Таня Рябченко из Красноярского края. Есть такая еще рубрика у нас — авторский анекдот. Это редко, когда человек может придумать анекдот. Кристина Костюк из Челябинской области прислала такую историю, анекдотик такой. У мамы была очень послушная дочь. Например, мама говорит: «Доченька, застели кровать». Таня застелила. «Танечка, вымой посуду». Таня вымыла. «Доченька, убери дом». И Таня уже едет на бульдозере. И, как всегда, смешные фразы из школьных сочинений. «Герасим очень находчив. Он нашел Муму и не хотел ее отдавать». комнате стоит стол, стул, дверь и два окна. И последнее. «Здорово, хлопья», — сказал Тарас Бульба.
В 1986 году в ленинградском издательстве «Детская литература» вышла книга «Урок смеха», в которую вошли многие ребячьи письма с подлинными фамилиями авторов, а также рассказы Леонида Давидовича, стихи и рисунки на школьную тему и даже песни.
«Перед контрольной сказал я Наташке: послушай, Петрова, сегодня ты выглядишь классно и клево, потрясная челка и хвостик прикольный. Не дашь ли задачку списать на контрольной?» Петрова рукой виска повертела: пожалуйста, списывай, мне что за дело? Полезно бывает в какой-то момент отвесить девчонке крутой комплимент.
Дядя Вася Денисюк забыл про свой утюг, просто он решил погладить своего котенка вдруг.
Дядя Вася Денисюк вдруг услышал громкий стук, просто дверь была закрыта на большой железный крюк.
Дядя Вася Денисюк дверь открыл и видит вдруг, перед ним стоит в испуге дядя Васин старый друг. Дядя Вася Денисюк говорит: послушай, друг, ты скажи мне, что случилось, на лице твоем испуг.
Дядя Вася Денисюк отвечает старый друг: ты не скажи мне, что случилось, у тебя же дым вокруг.
Дядя Вася Денисюк сразу вспомнил про утюг, и котенка моментально выпускает он из рук. Дядя Вася Денисюк быстро выключил утюг,
но теперь у дяди Васи нету полосатых штанов.
Книга Леонида Каминского «Урок смеха» давно стала классикой. Она выдержала уже 4 издания, а скоро появится и 5-е, расширенное и дополненное. Это настоящая энциклопедия детского юмора, которую можно бесконечно читать и перечитывать. Причем юмора высшей пробы, то есть такого, который не унижает человека, а ненавязчиво воспитывает, делает его лучше. Затем и на «Радио России» появилась передача с таким же названием. Многие ребята смогли услышать живой голос учителя смеха, обаятельный и добрый. Таким обаятельным и добрым навсегда запомнили Леонида Давыдовича Каминского ребята из многих школ и детских библиотек, где ему доводилось вести свои веселые уроки.
Я написал один рассказ, который был напечатан в журнале «Веселые картинки», «Игра в путаницу». Приходит Петя из школы, папа говорит: вот вы все путаете в школе, а вот давай сейчас посмотрим, как это будет смешно, если ты сам будешь путать. Я буду задавать тебе простые вопросы, ты мне будешь отвечать быстренько, я допишу на бумажках твои ответы, потом бумажки перемешаю в шапке, ты снова будешь вытаскивать эти бумажки и отвечать. И увидишь, как будет смешно. Петя говорит: давай, здорово. И вот папа спрашивает: что ты носишь в твоем портфеле? Ну, что вы носите в портфеле? Ну, правильно. Петя говорит: дневник и тетради. Кто твой любимый учитель? Петя сказал: физрук Эдуард Николаевич. Какой эстрадный певец тебе нравится? Майкл Джексон. Ну, ладно. Что выбрасывают в уличную урну? Что выбрасывают в уличную урну? Правильно, огрызки и всякий мусор. Что ты любишь есть за обедом? Папа спрашивает. Петя говорит: котлету и жареные макароны. Кто твой сосед по парте? Петя говорит: Миша Макиенко. Что дежурный готовит к уроку? Мел и тряпку. Какое животное живет у нас в квартире? Рыжий кот Тимофей. Что обычно берут с собой в баню? Что обычно берут с собой в баню? Ну, правильно. Петя сказал: мочалку и березовый веник. Кто умеет ходить по потолку? Муха. Прекрасно, сказал папа, я твои ответы все записал на бумажках, а теперь твои бумажки перемешаем в шапке, я буду снова спрашивать, а ты вытаскивай и отвечай. И вот что получилось, папа спрашивает снова: что ты носишь в своем портфеле? Петя вытащил бумажку и прочитал: огрызки и всякий мусор. Кто твой любимый учитель? Майкл Джексон. Какой эстрадный певец тебе нравится? Миша Макиенко. Что выбрасывают в уличную урну? Дневник и тетради. Что ты любишь есть за обедом? Мочалку и березовый веник. Кто твой сосед по парте? Рыжий кот Тимофей. Что дежурный готовит к уроку? Котлету и жареные макароны. Какое животное живет у нас в квартире? Петя говорит: муха.
что обычно беру с собой в баню? Мел и тряпку. Кто умеет ходить по потолку? Физрук Эдуард Николаевич. Тут Петя и папа стали хохотать и так громко, что даже мама прибежала и говорит, что случилось? Весь дом от вас трясется, от вашего смеха. Петя говорит, да мы так играем. А мама говорит, ладно, кончайте играть, пора уже обедать. Кстати, Петя, я сегодня приготовила твое самое любимое блюдо. А папа говорит, неужели мочалку и березовый веник? Поставьте мне отметочку за рассказ, ребята.
Леонида Давидовича узнавали на улицах, здоровались. Один первоклассник однажды восторженно закричал: «А, я вас знаю, вы Мурзилку преподаете». А со стихотворением «Объявление», которое впервые было опубликовано в «Веселых картинках», произошла целая история. В те годы в Ленинграде разные объявления вешали почему-то не на стены, а на водосточные трубы. И поэтому стихотворение начиналось так: «На трубе, на водосточной, объявление читаю. Продаются очень срочно два зеленых попугая, кот породистый сиамский, зонт складной японский дамский» и так далее. Потом шла сплошная путаница. Каминский нарисовал иллюстрацию к своему стихотворению, где изобразил объявление с разрезанной внизу бахромой, где обычно пишут телефоны, и написал номер своего домашнего телефона. Тираж веселых картинок в то время был огромный, и вот тысячи звонков стали раздаваться в квартире Леонида Давыдовича. Дети спрашивали, где купить говорящего попугая, женщины интересовались импортными зонтами. Но самое интересное, что такой же семизначный номер оказался и в Москве у какого-то бедняги. Замученный бесконечными звонками, он пожаловался на веселые картинки в ЦК «Комсомола». Был скандал, журнал влетело, а бедняги помогли поменять номер телефона.
Рассказ называется «Самая невероятная история». 5 ю. Внимание! Пожалуйста, возьмите ручки и запишите тему домашнего сочинения. Кто там тяжело вздыхает? Успокойтесь, пожалуйста, мы с вами уже давно ничего не сочиняли. Кстати, кто мне назовет синонимы к слову «сочинять»? 5 ю. Оживился. Выдумывать, фантазировать, заливать, вешать лапшу на уши. Прекрасно. Между прочим, вы не забыли, какой завтра день? Правильно, суббота. А кроме того, 1 апреля – самый подходящий день, чтобы выдумывать, заливать и это, как вы сказали, вешать лапшу. Кстати, и тема сочинения соответствующая. «Моя невероятная встреча». Все записали? Вопросов нет? Жду ваши шедевры в начале следующей недели. Последние слова Людмилы Аркадьевны совпали со звонком. Во вторник учительница вошла в класс с большой стопкой тетради. Ну что ж, должна вам признаться, что вы меня просто удивили. Если, конечно, не считать некоторые грамматические ошибки, типа «инопланетяне». Но главное, меня поразила ваша фантазия. Прямо братья Стругацкие. Вот, например, сочинение Антона Петухова. «Однажды я опаздывал в школу и перебежал дорогу в неположенном месте. Раздался свисток милиционера. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что это был директор нашей школы, только в милицейской форме. Я ему сказал: «Извините, Юрий Иванович, я больше не буду». А он мне ответил: «Это хорошо, что ты больше не будешь нарушать правила уличного движения. Только я не Юрий Иванович, а Петр Иванович, родной брат, близнец директора вашей школы». Петухова я поставила 5. Действительно, невероятная история, если учесть, что у нашего директора никаких братьев нет. Лилия Корзинкина описывает свою неожиданную встречу в трамвае с Филиппом Киркоровым. Он уступил ей место, а потом подарил свою фотографию с автографом «Милой Лили от Киркорова Фили». В общем, одно сочинение невероятное другого. Но самую высокую оценку я все же решила поставить Вите Брюквину. Вот что он пишет. «Однажды я поехал в Парголово на лыжную прогулку. Светило яркое солнце. Вдруг на снегу я увидел огромные следы босого человека. Когда я пошел по следам, то неожиданно встретил снежную человека, обросшего шерстью. Я с ним поздоровался и пошел дальше. Я считаю эту историю самой невероятной. Как вы думаете, почему?» Аня Корнаухова подняла руку. «Потому что Брюквин никогда ни с кем не здоровается». «Вот именно», — сказала Людмила Аркадьевна. «Давай-ка, Витя, твой дневник, я поставлю тебе 5+.
Художник дядя Гога был рассеян, но немного. Дали дяде как-то раз иллюстрировать рассказ. В том рассказе вот что было.
Тетя Маша суп варила.
Старичок читал газету.
А Васька кот тащил котлету.
Игроки забили мяч.
Игроки забили мяч.
Суп лечил больному врач.
Суп лечил больному врач.
Что в рассказе? Вот что было.
Тетя Маша
суп варила. Стельничок читал газету.
А Васька кот стащил котлету.
Игроки забили мяч.
Игроки забили мяч.
А зуб лечил больному врач.
Зуб лечил больному врач.
Дядя Гога взял рассказ, прочитал 15 раз, сел и тут же без заминки сразу сделал все картинки. Что в картинках этих было?
Тетя Маша гол забила.
Васька кот читал газету.
Старичок стащил котлету.
Врач варил с лапшой суп.
Врач варил с лапшой суп.
Игроки лечили зуб.
Игроки лечили зуб.
Что в картинках этих было?
Тетя Маша гол забила.
Васька кот читал газету.
Старичок стащил котлету.
Врач варил с лапшой суп.
Врач варил с лапшой суп.
Игроки лечили зуб.
Игроки лечили зуб.
Все придется дяде Гоге переделывать в итоге.
Когда вот я выступаю перед школьниками и спрашивают, как у тебя дела, например, по математике, ученик говорит «нормально». И вот такую отметку я не знаю «нормально». Вот я знаю «ненормально», я знаю «это пара», да, а «нормально» вот непонятно, 4 с плюсом или 4 с минусом. А я вообще тоже получаю просто лично письма. Дело в том, что в моих книжках «Урок смеха» и последней книжке «Классный юмор» в конце имеется мой обратный адрес, почтовый ящик, абонемент. И вот ребята присылают письма. Я получил очень смешное письмо, с одной стороны, приятное, с другой стороны, смешное. От Щукарева Антона из города Нижний Новгород. Здорово, учитель Смехова, мне пишет. Мне очень понравилась ваша книга «Классный юмор». Я от него прямо обалдел. Только я не понял, какой он классный, крутой или классный школьный. А так все, мне в вашей книге понравилось. Но, правда, он там делает мне замечание критическое, что я высмеял одну неграмотную ученицу 6 класса, что она пишет с ошибками. Он мне пишет: «У 6 класса таких ошибок быть не может. Вы коверкаете грамотность учеников. Мне не нравится ваше коверкание». Но я ему ответил, что бывает в 6 классе ученики очень неграмотные, к сожалению, да. Вот один ученик чуть ли не 5 или 6 класса слово «гардеробщица» написал прямо как глагол «гардеробщица» с мягким знаком. Так что я ему написал: «Дорогой Антон, ты поговори с учительницей, которая преподает в 6 классе, ты узнаешь, что бывают очень неграмотные ученики». Это очень приятно выступать перед ребятами. И в библиотеке приятно выступать. Заодно хочу поблагодарить библиотекарей наших школьных. Это вообще люди очень преданные книги читателям и очень внимательные. Они находят какие-то мои старые книжки, старые рассказы, журналы, открывают, делают выставки. Просто большое им спасибо. После моих выступлений бывают какие-то отклики ребят. И даже некоторые учителя дают писать сочинения. Вот у нас был учитель смеха. Бывают очень курьезные вещи. Однажды один ученик написал: «К нам приходил учитель смеха с большим портфелем. Он был толстый и потрепанный». Я сначала очень обиделся. Неужели я такой толстый и потрепанный? Мне ученик сказал: «Нет, это я про портфель». А вот еще одно письмо. В нашей школе проходила Книжкина неделя. И к нам приходил писатель. Его зовут Леонид Давыдович Каминский. Я читала его книжку «Урок смеха» и долго смеялась. Мне очень понравилась эта книжка. А еще он печатает свою страничку в журнале «Костер. Веселый звонок». Я всегда читаю эту страничку. Я очень хотела увидеть этого писателя. Потом он напишет, описывает мою внешность. Внешность у писателя Леонида Каминского тоже смешная, оказывается. Он маленький, полненький. Ну вот она описывает меня, а потом пишет, что он даже дал мне автограф и нарисовал себя. Леонид Давыдович своей книгой рисовал картинки сам. Он смешно рисует. Мне очень понравился этот писатель наяву. Он такой же веселый, как его книги.
Сегодня, 27 апреля, Леониду Давыдовичу Каминскому исполнилось бы 80 лет со дня рождения. Мне вспомнилась наша давнишняя командировка на БАМ от журнала «Костер». В тундре строили железную дорогу. Она обрастала новыми поселками, где оставались жить дети строителей. И не было в их жизни никаких развлечений. И вдруг учитель смеха, все равно, что сказочный Дед Мороз явился. Было замечательное выступление в местном клубе, а потом все ребята, не сговариваясь, пошли провожать Каминского до поезда. Леонид Давыдович позвал их в свое купе пить чай с печеньем. До сих пор ума не приложу, как там уместилось столько детей. Час пролетел, как одно мгновение. Проводница с трудом вывела из вагона маленьких гостей, локомотив дал гудок, поезд тронулся. И ребята еще долго бежали вслед за вагоном, плакали и смеялись. Леонид Давыдович долго помнил это трогательное прощание. К сожалению, таблеток бессмертия люди еще не придумали. Рано или поздно каждый человек садится в поезд и уезжает от нас навсегда. В одном из его вагонов уехал однажды и учитель смеха Леонид Каминский. А мне до сих пор кажется, что мы, друзья и почитатели, бежим за этим веселым вагоном, смеемся и плачем, плачем и смеемся.